Бизнес-ланч. Совмещаем приятное с полезным.
В Перми 13 часов. На эхе Перми «Бизнес-ланч» у нас в гостях Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Все верно, Федорис Наилович?
Да, верно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать тему Третейского суда. Что это такое вообще и с чем это едят? Потому что для меня, как частного лица, очень многие вопросы, связанные с Третейским судом, остаются тайной за семью печатями. Вот с этого, пожалуй, и начнем. Что же такое Третейский суд? Объясните популярно.
Ну да, действительно, не все знают, что такое Третейский суд. Даже юристы зачастую задаются этим вопросом. Ну, во-первых, Третейский суд – это альтернативный способ разрешения споров. Данный институт у нас в России существует уже давно. Закон действующий, который регламентирует деятельность таких судов, принят был еще в 2002 году. Ну, надо начать, наверное, прежде всего с того, что Третейский суд – это не государственный орган. Как юрисдикционный способ разрешения споров, он выносит волевое решение при разрешении споров. При этом несколько существует видов третейских судов. Это, во-первых, постоянно действующие третейские суды и третейские суды, создаваемые для разрешения конкретного спора. Угу. Если мы обратимся к третейскому суду нашего Пермского края, то наш третейский суд осуществляет свою деятельность как постоянно действующий третейский суд. Деятельность его регламентируется законом о третейских судах в Российской Федерации. Процедурные вопросы, связанные с регламентирующими именно процедуру порядок рассмотрения споров, регулируются регламентом, основным документом постоянно действующего третейского суда. В чем же принципиальное отличие Третейского суда от Государственного суда? То есть все чаще задаются этим вопросом.
Именно так, да.
Да, чаще это связано с тем, что у многих ассоциация именно судом возникает именно как государственным судом, компетентным судом. Но в данной ситуации я бы применил больше термин «арбитраж». Все-таки к чему новый законопроект в данной ситуации, внесенный в Государственную Думу, ориентируется. Там и терминология соответствующая. Именно арбитраж отражает суть и характер деятельности Третейского суда, потому что Третейский суд разрешает спор с участием арбитра. Это у нас небольшая путаница по терминологии возникла за счет того, что в свое время был принят закон об арбитражных судах, без учета международной терминологии, в соответствии с которым арбитраж – это именно и есть Третейский суд. При этом Третейский суд имеет некоторые принципы, которые принципиально отличаются именно от деятельности государственных судов. Если мы говорим про государственный суд, который рассматривает, так скажем, на условиях открытости, публичности, то Третейский суд рассматривает споры именно на условиях конфиденциальности. Судебные заседания, к примеру, в соответствии с федеральным законом о Третейских судах, ведутся в закрытом режиме. В государственных судах назначение арбитра осуществляется в силу прямого указания с учетом имеющихся полномочий председателя суда. В Третейских судах у сторон есть возможность выбора арбитра. При этом сама процедура, несмотря на то, что существует регламент, стороны могут предусмотреть третейским соглашением и порядок рассмотрения споров, что в данной ситуации дает больше возможностей для реализации принципов состязательности. При этом очень много демократических таких принципов, таких как отсутствует формализм. Если мы в государственном суде видим судью, который ориентирован на волевое решение, то в третейском суде все-таки в условиях отсутствия формализма арбитр третейского суда ориентирован на примирение сторон. И вынесение волевого решения в данной ситуации является лишь исключительным способом разрешения спора по существу. Все-таки больше возможностей для диалога, создание именно комфортных условий для спорящих самих сторон, для диалога в рамках третейского разбирательства. По существу, Третейский суд, являясь не государственным органом, выносит решение обязательное именно, в принципе, для сторон. В отношении третьих лиц, так скажем, всеобщую легитимность, обязательность, она приобретает лишь после получения исполнительного листа в государственном суде. Это процедура принудительного исполнения, так скажем, когда лицо, в пользу которого состоялось решение Третейского суда, обращается в государственный суд по условиям процессуального законодательства, предусматривающим порядок обращения в соответствии с тем судом, к компетенции которого относится, обращается с заявлением о выдаче листа на принудительное исполнение решения Третейского суда, ссылаясь на то, что решение Третейского суда не исполнено добровольно. В данной ситуации многие это называют неким контролем, неким пересмотром, но по существу компетентный суд не пересматривает, не переоценивает обстоятельства, установленные решением Третейского суда, а лишь исследует вопросы, не нарушено ли при рассмотрении Третейского суда ряд моментов, которые дают основание компетентному суду отказать в выдаче исполнительного листа. К числу таковых относятся нарушение порядка избрания арбитров, нарушение принципов российского права, то есть те исключительные случаи, когда Третейский суд, вынося решение, рассматривая дело по существу, нарушает какие-то именно процессуальные моменты, связанные с рассмотрением дела по существу.
Если говорить более проще, чтобы аудитории, скажем так, не знакомой с этой терминологией, было понятно, Каковы преимущества третейского разбирательства, вот если перечислять по пальцам? Раз, два, три, четыре, пять. Основные.
Основные – это, во-первых, оперативность.
Раз.
Конфиденциальность.
Два.
Оптимизация судебных издержек.
Три.
То есть экономия денежных средств. И реализация принципа состязательности.
Отлично. Давайте тогда поговорим о достижениях Третейского суда Пермского края. Чем мы сейчас можем гордиться? О чем мы можем сейчас говорить, как о каком-то определенном рубеже, которым можно гордиться, подводить какие-то итоги?
Ну, если обратиться к статистике, то на территории Пермского края создано больше 50 третейских судов, постоянно действующих именно третейских судов. Хотя в цифровом выражении, может быть, это не является достижением, потому что, исходя из соцопроса, проведенного редакцией нашей газеты, именно Третейский суд Пермского края, был установлен факт того, что деятельность фактически ведут меньше 10% из вышеперечисленных в соответствующем реестре имеющихся постоянно действующих третейских судов. Что это означает? То есть в данной ситуации, да, может быть, есть толчок именно к тому, чтобы создать третейский суд. Может быть, за счет отсутствия заинтересованности сторон и участников гражданских правоотношений именно в созданных третейских судах по разрешению споров. Я бы сказал, что достижение именно Третейского суда Пермского края, во-первых, является то, что на сегодняшний день мы рассматриваем порядка 200 с лишним гражданских дел в течение одного календарного года. Это является абсолютным, так скажем, преимуществом в количественном выражении, потому что иных третейских судов на территории Пермского края, рассматривающих такое количество дел, фактически нету. Второе преимущество наше в том, что мы не являемся корпоративным третейским судом. Вот в третейском сообществе есть такое мнение о том, что многие третейские суды создаются для разрешения отдельных категорий споров при конкретных организациях, лоббирующих интересы. Не будем называть названия третейских судов, все в третейском сообществе об этом знают, когда третейский суд разрешает лишь спор с участием одной лишь компании, рассматривая в том числе дела с участием третьих лиц. Мы к такому не относимся, потому что на сегодняшний день мы рассматриваем дела даже с участием тех компаний, которые находятся за пределами Пермского края. В общем-то, география именно участников третейского разбирательства у нас намного шире. Более того, достижением нашего именно третейского суда является внедрение третейского разбирательства на основе лишь письменных доказательств. В свое время нами было принято решение о том, чтобы оптимизировать судебные издержки, а именно установить меньший размер третейского сбора. Мы определили порядок рассмотрения спора именно двумя способами. Это общий порядок с вызовом сторон, когда был установлен определенный размер третейского сбора. И установили специальный порядок, когда размер третейского сбора был установлен в меньшем размере за счет именно снижения судебных издержек. Ну, как известно, третейское разбирательство, оно связано с определенными издержками, особенно когда проводятся устные слушания, вызываются специалисты, вызываются свидетели. В общем-то, все затраты, связанные с третейским разбирательством, так или иначе ложатся именно на установление размера третейского сбора. Вот в рамках рассмотрения дела на основе лишь письменных доказательств, на основе именно этого специального порядка, мы сумели снизить судебные издержки, что, в общем-то, дало толчок к тому, чтобы прогрессивно развивать этот институт. На сегодняшний день порядка 90% дел у нас рассматриваются лишь на основе лишь письменных доказательств. Потому что даже участники третейского разбирательства отмечают этот момент, связанный с тем, что даже выезд в установленный, к примеру, судом дату, время, место третейского разбирательства, трата времени на проведение этого судебного заседания влечет некие затраты, в том числе поездки в суд и так далее. При рассмотрении дела на основе лишь письменных доказательств у сторон есть возможность подать иск, в последующем получить решение суда, вступившее в силу.
Ну, безусловно, вы будете рады приветствовать какие-то дополнительные материалы, я правильно понимаю? Видео,
да, конечно. Звук. Это не означает, что, несмотря на то, что устное слушание не проводится, у сторон есть возможность письменно представить возражение. Письменно представить дополнительные доказательства об основании этих возражений. А в исключительных случаях у арбитра даже есть возможность, даже при наличии заключенного третейского соглашения о рассмотрении дела на основе лишь письменных доказательств, назначить устное слушание. То есть это при назначении судебных экспертиз и так далее. То есть регламентирующий особый порядок проведения судебных заседаний именно для того, чтобы установить тот или иной факт или провести ту или иную процедуру.
Уважаемые радиослушатели, я еще раз должен напомнить вам о том, что у меня в гостях сегодня в рамках программы «Бизнес-ланч» Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. А мы вернемся в эфир через небольшую паузу. У нас реклама.
«Бизнес-ланч». Совмещаем приятное с полезным.
Вы слушаете 91.2 FM, это «Эхо Перми». В студии «Эхо» Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края, и Сергей Штерн. Обсуждаем мы сегодня, что же это такое Третейский суд, преимущества третейского разбирательства. Мы частично получили ответ на этот вопрос от Федориса Наиловича. И он рассказал также о достижениях Третейского суда Пермского края в первой части нашей программы. Сейчас же нам предстоит второй блок, и я хочу начать его вот с какого вопроса. Примеры гражданско-правовых споров, которые могут быть рассмотрены Третейским судом. Если можно, Федорис Наилович, попроще, потому что я боюсь, что у нашей аудитории, достаточно специфичной и подготовленной, наверняка все равно могут возникать какие-то определенные проблемы с восприятием.
Ну, прежде чем перечислять категории споров, которые мы рассматриваем, я бы хотел обратить внимание слушателей на то, что Третейский суд может рассматривать лишь гражданско-правовые споры. Иные категории споров, они априори не могут быть рассмотрены Третейским судом.
ДТП относится сюда?
Ну, в данной ситуации, если речь идет о возмещении, именно возмещении в рамках гражданско-правовой ответственности, то при наличии Третейского соглашения о порядке возмещения вреда, конечно, этот спор может быть рассмотрен Третейским судом. Здесь нужно отметить еще один момент. Если мы говорим про гражданско-правовые споры, они, как правило, в силу закона могут быть рассмотрены как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции, так называемых районных судах. Вот применительно альтернативному институту именно Третейский суд, вот этот весь массив, за исключением споров, относящихся к исключительной подведомости государственных судов, могут быть рассмотрены в Третейском суде. Это одно условие. Второе условие, необходимое императивное условие, это заключение письменного соглашения. Если стороны, если мы говорим про государственное судопроизводство, идут тот или иной государственный суд, в силу прямого указания закона, процессуального законодательства, в силу именно закона, а не воли сторон, то арбитрабельность, компетенция Третейского суда возникает в силу воли сторон, отраженных в письменной форме. Об этом у нас говорит и федеральный закон о Третейских судах Российской Федерации, и регламент постоянно действующего Третейского суда Пермского края. В чем же права природа этого Третейского соглашения? То есть это отраженная воля сторон о том, что они договорились о рассмотрении конкретного спора, либо суммарно всех споров по конкретному договору, либо определенный перечень конкретно постоянном действующем Третейском суде. Если, к примеру, обратиться к нашей практике, то мы рекомендуем использовать Третейские соглашения, рекомендуемые как в виде отдельного письменного соглашения, либо включение отдельного раздела пункта в текст письменного соглашения, контракта, либо иного двухстороннего документа, которым включить так называемую Третейскую оговорку. В чем же выражается возможность сторон определить именно тот конкретный Третейский суд, которым подлежит решение спора? То есть мы рекомендуем, во-первых, использовать рекомендуемые Третейские соглашения и оговорки, которые размещены на официальном сайте суда. Во-вторых, определиться с кругом вопросов, которые должны быть рассмотрены в Третейском суде. Третейское соглашение такое может быть подписано как до момента возникновения, так и после. Более того, многие юристы почему-то заблуждаются, что даже в рамках государственного судопроизводства, к примеру, многие считают, что невозможно заключить Третейское соглашение, хотя процессуальное законодательство, арбитражный процессуальный кодекс и гражданский процессуальный кодекс напрямую допускают заключение Третейского соглашения, то бишь соглашение о передаче уже существующего спора с юрисдикции государственного суда в Третейский суд. Такое Третейское соглашение в рамках рассмотрения дела в государственном суде должно быть достигнуто до вынесения решения государственным судом. То есть в данной ситуации нужно определиться с тем, что Третейское соглашение по существу может быть заключено на любом этапе гражданско-правовых отношений. Как на момент заключения договора, так и на момент его расторжения, так и на момент возникшего уже спора, так и на момент уже рассмотрения данного спора в государственном суде.
Можно ли назвать Третейский суд своего рода страховой компанией? Вот если приводить аналогию с примерами автомобилистов.
Ну, я бы сказал, что в какой-то правовая природа приближается, потому что страхование у нас лицензируемый вид деятельности. Законопроект, который на сегодняшний день внесен в Государственную Думу, предполагает, опять же, такую же похожую разрешительную систему, которая выдает Минюст России.
А в чем профит Третейского суда? Прибыль, интерес, на чем вы зарабатываете, за счет чего вы живете?
На самом деле вопрос заработка – это риторический вопрос. Третейский суд в данной ситуации осуществляет деятельность при некоммерческой организации. Кстати говоря, концепция опять же, отстраняясь от вопроса, концепция нового законопроекта как раз ограничивает возможности создания и осуществления деятельности постоянно действующих третейских судов только при некоммерческой организации. Если на сегодняшний день многие третейские суды создаются именно, возможно, для получения прибыли, то в силу нового законопроекта, если он будет принят, будет прямой запрет на это. Наш как раз третейский суд осуществляет деятельность при арбитражном учреждении Пермского края, который является некоммерческой организацией, не преследует цели извлечения прибыли. В данной ситуации затраты, связанные с осуществлением третейского разбирательства, покрываются за счет третейского сбора. Вот, кстати говоря, обращаясь неким преимуществом нашего суда, я бы хотел еще отметить один существенный момент. Многие, обращаясь в третейский суд, не акцентируют внимание на то, что третейский сбор, он не везде одинаковый, во-первых. Если мы говорим про госпошлину, то она действует в России, так скажем, в одной тарифной сетке. А в постоянно действующих третейских судах существует отдельное самостоятельное положение о третейских сборах. У каждого суда свой размер. В нашем суде, к примеру, он варьируется, исходя из цены иска. Более того, наш подход в определении размера третейского сбора, он напрямую связан лишь с размером исковых требований, то есть ценой иска. Есть постоянно действующие третейские суды в России и на территории Пермского края, которые помимо третейского сбора устанавливают иные издержки, связанные с осуществлением третейского разбирательства. То есть у нас честный подход. Заплатили третейский сбор, то есть он включает все затраты, связанные с осуществлением третейского разбирательства. Возможно, даже в тех случаях, когда размер данного третейского сбора не оправдывает затраты третейского суда. Обращаю внимание, что если положением постоянно действующие третейские суда установлены иные доплаты и вознаграждения гонорары и арбитров, то в данной ситуации ИСУ, либо ответчику, исходя из исхода в других третейских судах, возможно, придется возместить и дополнительные издержки, что в данной ситуации в нашем третейском суде исключается.
Если можно, проговорите еще раз адрес вот этой точки, к которой я могу обратиться, чтобы получить данные о третейском суде. Куда я могу обратиться? Это адрес сайта. Проговорите,
да. Официальный сайт третейского суда Пермского края третсудперм.ру. Официальный телефон 294-04-32. Электронный адрес соответствует домену нашего суда с добавлением в начале mail@третсудперм.ру. Все вопросы, связанные с непосредственным контактом, также может быть через официальный сайт суда, через обратную связь.
Я напомню, мы общаемся с Федорисом Наиловичем Нигматуллиным, председателем Третейского суда Пермского края. Он рассказывает нам о том, что такое Третейский суд, о его преимуществах. И отсюда возникает следующий вопрос. Какова оспариваемость решений Третейского суда?
Ну, во-первых, нужно говорить о том, что решение Третейского суда, оно может быть оспорено. Есть специальная глава Арбитражно-процессуального кодекса, Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, именно посвященный вопросу оспаривания решений Третейского суда. Однако не все решения третейских судов подлежат оспариванию. Статья 40, к примеру, Федерального закона о третейских судах допускает возможность достижения сторонами соглашения о том, что решение третейского, того или иного третейского суда будет окончательным и оспариванию не подлежит. Вот в данной ситуации, несмотря даже на достигнутое соглашение об окончательности самой третейского соглашения, в силу положения регламента постоянно действующего третейского суда, решение третейского суда Пермского края является окончательным и оспариванию не подлежит. Что это означает? Что в данной ситуации, заключая третейское соглашение о рассмотрении спора в третейском суде Пермского края, по итогам рассмотрения дела по существу, и решение будет окончательным, и в рамках главы, предусматривающей порядок оспаривания в Арбитражно-процессуальном кодексе и Гражданско-процессуальном кодексе, нереализуемо. При этом стороны могут представлять какие-либо возражения в рамках рассмотрения вопроса о выдаче листа. Окончательность решения Третейского суда в данной ситуации дает возможность поставить оперативную точку в решении вопроса. Если мы обратимся, опять же, к государственному судопроизводству, когда состоялось, к примеру, решение суда первой инстанции, это не означает, что она вступает в силу и будет исполнена. Потому что есть процедура оспаривания в апелляционном порядке, в кассационном порядке и в надзорном. Поэтому при разрешении вопроса об окончательности именно решения Третейского суда нужно понимать, с момента провозглашения решения Третейского суда оно будет окончательным. При этом принудительный порядок его исполнения осуществляется в рамках процессуального законодательства через процедуру выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения.
Уважаемые радиослушатели, я вам еще раз напомню, сегодня в гостях в рамках программы «Бизнес Ланч» у нас Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Если можно, Федорис Наилович, еще раз напомните адрес сайта, куда могут обратиться пользователи.
tretsudperm.ru.
Номер телефона.
294-04-32.
Пока мы немножко отдохнем, послушаем федеральные новости, вернемся в эфир через несколько минут. Мы продолжаем программу «Бизнес-ланч». У меня сегодня в гостях Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Мы немножко срезали тему, когда начали обсуждать примеры гражданско-правовых споров. Федорис Наилович за рамками эфира начал вспоминать кое-что из своих прошлых лет и остановился на очень ярком примере. Это на спорах бизнесменов. Правильно?
Да, конечно.
Давайте повспоминаем вместе, расскажем нашим слушателям, как...
Ну, я бы, наверное, вообще к истории обратился бы к созданию нашего Третейского суда. Как раз, что сподвигло к созданию такой структуры? Ну, во-первых, ситуация, когда предприниматели создают тот или иной бизнес-проект, между собой не оформляя какие-то отношения в виде каких-либо соглашений, договоров, вкладывают деньги... Этот проект приносит какие-то доходы, дивиденды. В последующем стороны договариваются о разделе бизнес-процесса. При этом возникал спор. Ну, стороны в данной ситуации чаще не могли идти в суд в силу того, что у них отношения не формализованы. Ко мне очень часто обращались в таких ситуациях для того, чтобы дать заключение. Больше даже не как юрист, возможно, не как арбитр, не как судья, а именно как взгляд со стороны. Каким образом бы, к примеру, тот или иной спор разрешили бы по существу, если бы, к примеру, допустить ситуацию, что эти отношения каким-то образом хоть были формализованы. В таких ситуациях я выступал неким арбитром и предлагал тот или иной вариант решения ситуации, с которым стороны изначально договаривались о том, что они будут исполнять, так скажем, тот рекомендуемый мной вариант разрешения возникшего между сторонами спора. Вот, исходя из этой ситуации, я узнал о том, что отношения, которые между сторонами возникают, именно формализованные уже отношения, могут разрешаться в третейских судах. И в 2006 году было принято решение об учреждении именно Третейского суда, как постоянно действующего Третейского суда, в рамках которой, конечно, мы уже ушли из сферы, которые разрешали спор, неформализованные, так скажем, споры. При этом я тяготею к той сфере, именно сфере альтернативного способа разрешения споров с участием именно посредников, как медиаторов. Это тоже альтернативный институт по разрешению гражданско-правовых, в том числе, споров. Тогда спор разрешается с участием медиатора, именно как профессионального медиатора. На сегодняшний день я обладаю статусом профессионального медиатора и также участвую в процедурах медиации. Ну, тема у нас немножко другая. Обращаясь к вопросу именно по категориям споров, которые часто рассматриваются постоянно в действующих третейских судах, я бы обратил внимание на то, что с учетом того, что стороны праве обратиться в третейский суд лишь при наличии третейского соглашения, чаще такие споры, конечно, вытекают из гражданско-правовых договоров. Это договоры чаще, договоры займа, поставки, аренды. То есть чаще стороны обращаются в третейский суд благодаря тому, что в виде отдельной третейской оговорки включается условие о том, что при возникновении споров по договору стороны обращаются именно в Третейский суд Пермского края. Исходя из воли сторон, отраженных в письменной форме, мы разрешаем такие гражданско-правовые споры. При этом очень много категорий споров, которые многие считают, что они могут быть предметом третейского разбирательства. Число новых категорий споров таких я бы отнес: семейные имущественные споры, споры между супругами по разделу имущества, споры из брачного договора могут быть рассмотрены в Третейском суде Пермского края. При этом следует понимать, что не все семейные споры могут быть предметом третейского разбирательства. К примеру, споры, связанные с расторжением брака, установлением места жительства ребенка и так далее, имеющие лично неимущественный характер, не могут быть предметом третейского разбирательства. Ну, число, так скажем, новых категорий споров я бы тоже отнес жилищные споры, потому что на сегодняшний день есть определенный объем дел, которые рассматриваются с участием ТСЖ и управляющей компании. В основном это связано с взысканием коммунальных платежей, когда стороны в договоре на управление на квартирном доме, либо в протоколе общего собрания, договариваются о порядке разрешения спора, либо отдельных категорий споров, именно в Третейском суде Пермского края. Эффективность данной категории споров наблюдается в том, что именно разрешение в Третейском суде Пермского края, что стороны по таким категориям дел добровольно исполняют решение Третейского суда. Небольшая доля заявителей уходит в государственные суды за выдачей исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда. Чаще это связано с тем, что размер денежных требований не является значительным. люди как бы сознательно подходят к именно добровольности исполнения решения третейского суда. Может быть, благодаря тому, что арбитр на стадии рассмотрения дела по существу принимает максимальные меры для того, чтобы дать возможность сторонам примириться. И есть определенный сегмент, именно в рамках которой, именно в рамках жилищных споров достигаются мировые соглашения. Часто возникает ситуация, даже эти мировые соглашения оформляются в виде медиативного соглашения, достигнутые благодаря участию медиатора.
Вот это можно как-то тоже разъяснить, медиативное соглашение при участии медиатора? То есть тоже опустить на землю и вот аудитории более простым доступным языком объяснить, что такое медиативное соглашение и медиатор?
Ну, медиация, как альтернативный институт по разрешению споров, не является юрисдикционным способом разрешения споров. Медиатор не принимает решения по существу спора. Медиатор лишь способствует достижению согласия между сторонами. В рамках этой процедуры, если стороны, даже в рамках третейского разбирательства, это применимо в том числе и при разрешении споров в государственных судах, намерены обратиться к медиатору, то они заявляют ходатайство об обращении к медиатору. В данной ситуации третейский суд Пермского края, к примеру, является также и учредителем некоммерческого партнерства профессиональных медиаторов Пермского края, которое обеспечивает проведение процедуры медиации на территории нашего края. Суть заключается в том, что в рамках судебного процесса, если такое заявлено будет ходатайство о привлечении медиатора, судебное заседание откладывается и обеспечивается возможность для сторон к обращению к данному медиатору. В рамках этой процедуры, если сторонами благодаря участию медиатора будет достигнуто соглашение, оно оформляется в виде медиативного соглашения. Оно может быть исполнено добровольно, либо утверждено медиативное соглашение именно в виде мирового соглашения уже в рамках судебного разбирательства. Вот в данной ситуации, если мирового соглашения не будет исполнено, то обеспечивается его принудительное исполнение в будущем.
Угу. Какова система третейских судов сегодня в России и какие перемены, на ваш взгляд, эту отрасль ждут?
Ну, единой какой-то системы третейских судов на сегодняшний день не существует. Если даже обратиться к количеству третейских судов на территории Пермского края, нужно понимать, что основная масса не осуществляет деятельность. Чаще они созданы лишь на бумаге. Но положительным моментом вообще в третейском сообществе является некое ассоциирование. То есть многие третейские суды объединяются, создают ассоциированные образования в виде союзов. В данной ситуации третейский суд Пермского края входит Национальную третейскую палату. Это структура федерального уровня, в которой объединены основные ключевые, так скажем, крупные постоянно действующие третейские суды регионов России. В рамках ассоциированных образований, во-первых, возникают условия для самоконтроля. То есть я сторонник все-таки саморегулирования этой сферы, а не установления жестких мер по контролю со стороны государственных органов. Потому что в рамках третейского сообщества в целях именно сохранения авторитета ассоциированного образования есть возможность, так скажем, контроля над своими членами. То есть в данной ситуации это не говорится о том, что выдается какое-то разрешение, еще что-нибудь.
Нужны ли какие-то перемены вот здесь сейчас или нет? Или пусть государство вот находится в стороне, мы ведем свою деятельность сами, и не нужно нам вообще никакого вмешательства со стороны государства? Абсолютно.
Ну, я бы так сказал. То есть перемены так или иначе нужны. Но законопроект, который на сегодняшний день предложен к принятию в Государственном Думе, предполагающий разрешительную систему, он является недоработанным, потому что есть некие субъективные критерии, которые четко не определяют, кто имеет право на получение этих разрешений. То есть, конечно, в законе прописаны условия, при которых выдается разрешение, но они сугубо субъективны, то есть не определен четкий критерий. Именно определение вклада, к примеру, там критерии, связанные с деловой репутацией суда и так далее. То есть это такие субъективные категории, которые не могут быть оценены. Есть, конечно, и положительные моменты, потому что закон 2002 года, 102-й закон о третейских судах в Российской Федерации, предусматривал некие пробелы по арбитрабельности споров третейским судам. Но недостатком, опять же, является то, что по новому закону регламентируется порядок избрания арбитров через комитеты по назначению, который должен состоять из не менее чем 5 членов. То есть в некой степени усложняется сама процедура третейского разбирательства. При этом основным положительным моментом является то, что новый закон допускают, я уже говорил об этом, создание третейских судов, постоянно действующих при арбитражных учреждениях, которые обладают статусом некоммерческой организации. Угу. Данная сфера не должна преследовать цели извлечения прибыли.
А можно поговорить немного о тех людях, которые входят в состав третейского суда и формируют его? Кто они такие?
Во-первых, третейские судьи третейского суда Пермского края – это профессиональные юристы. Юристы, которые имеют авторитет, имеют, так скажем, высокую квалификацию той или иной отрасли. Они являются специалистами своего дела. Если обратиться к судьям государственного суда, я, конечно, уважаю авторитет государственных судей. Они тоже назначаются при соблюдении определенного регламента, имея некий авторитет и так далее. Но так или иначе, их деятельность ограничена стенами государственного суда. Если мы обратимся к арбитрам нашего суда, то их деятельность сопряжена именно как деятельность практикующего юриста именно в той сфере, в которой они именно разрешают споры. Они являются, к примеру, участниками крупных таких же споров. Чаще они выступают представителями по отдельным категориям споров. Кто-то занимается преподавательской деятельностью, имеют некие научные подходы в разрешении вопросов, которые имеют практическую реализацию. То есть это дает возможность иметь, во-первых, кругозор. С другой стороны, у нас есть возможность выбора арбитра. Я уже упоминал об этом. То есть у нас у сторон при подаче иска есть право выбора арбитра. И он может выбрать, исходя из той квалификации, которую арбитр имеет в той или иной отрасли права. Потому что быть специалистом, так скажем, в любой сфере – это невозможно, практически нереализуемо. Поэтому на сегодняшний день политика третейского суда Пермского края выстраивается именно с точки зрения создания условий для специализации арбитров. То есть по разрешению отдельных категорий споров. Конечно, в государственных судах эта тоже система существует, но наши в суде она реализуема, так скажем, более демократическим способом. То есть в данной ситуации именно даже право выбора арбитра для разрешения конкретного спора дает некие условия доверия.
Федорий Исмаилович, спасибо. Ответ более чем полный. Хотелось бы, знаете, какой еще вопрос задать в завершение нашего эфира? Можете ли вы озвучить наиболее громкие, скажем так, дела или решения третейского суда, которые обрели огласку в публичном пространстве и повлияли серьезно на исход того или иного дела или там решению очень крупного конфликта между сторонами?
Ну, во-первых, с учетом принципа конфиденциальности я не могу раскрывать данные сведения, так скажем, о сторонах третейского разбирательства, потому что существует прямой запрет, установленный законодательством. Но зачастую огласку принимают те споры, которые выходят за определенные размеры исковых требований. Ну, к сожалению, наверное, у нас в стране так принято, что если споры не могут быть урегулированы в рамках гражданско-правовой плоскости, совершаются некие попытки перевести это в сферу уголовно-правового преследования. Чаще такие споры носят корпоративный характер, споры между хозяйственными субъектами, которые сопряжены некими внутренними конфликтами внутри корпорации, в рамках которой совершаются некие попытки там увидеть в том, что третейский суд разрешает споры, там некую какую-то криминальную схему. Но нужно понимать, что, так скажем, доверие или наличие сведений о третейском суде, и не то что связь, а знание о квалификации авторитета конкретного арбитра и именно повод для обращения не может быть принято как некий умысел для совершения какого-то там противоправного действия. Именно специфика третейского суда заключается в том, что у меня всегда спрашивают, а почему к вам обращаются? Я говорю, потому что нас знают. И многие сотрудники правоохранительного в этом видят некий, так скажем, преступный умысел. Может быть, это профессиональная деформация, но я всегда им объясняю, специфика нашего суда, именно деятельность третейского суда, она всегда сопряжена с тем, что нас знают, нам доверяют. Именно поэтому к нам обращаются.
Можно еще вопрос тогда в связи с этим? Вы не боитесь за то, что участвуете в каких-то процессах? Я имею в виду, защищены ли судьи третейского суда?
Ну, законом в данной ситуации предусмотрены формальные гарантии, но реальные гарантии на сегодняшний день не существуют. У третейского суда нет вышестоящего органа. В данной ситуации это очень большое преимущество. В данной ситуации нереализуемое телефонное право, так скажем.
Но это же риски.
Риск есть везде. Вопрос лишь в том, что главное решение третейского суда должно быть справедливо, чтобы стороны это понимали, что решение будет справедливым и законным. И вот я всегда обращаюсь к тексту некоторых решений, не всегда, я не говорю про государственные или третейские, здесь общая позиция в том, чтобы решение должно отражать позицию суда по всем моментам, связанным с теми требованиями, которые заявлены по иску, и всеми возражениями. То есть не должно быть упущения в части того, что судья не высказал свою позицию, к примеру, по тем или иным возражениям ответчика. Каждая позиция должна быть мотивирована. Когда стороны будут понимать, что оно действительно правильное, справедливое, потому что решение не может быть удовлетворять желания обоих сторон. Так или иначе, оно не устраивает одну из сторон. Поэтому здесь нужно исходить из каких-то критериев, именно четких критериев установления законности и справедливости в целом решения.
Отлично. Ну, то есть вы все-таки спокойны за то, что разрешаете споры, являетесь третьей стороной, остаетесь как бы над схваткой, да?
Но в данной ситуации мы не вовлекаемся, так скажем, существующие споры между субъектами, которые являются участником третейского разбирательства.
Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости в рамках бизнес-ланча. В гостях у меня был Федорис Наилович Нигматуллин, председатель третейского суда Пермского края. Надеюсь, что вы заранее позаботитесь о каких-то своих спорах, о каких-то своих проблемах, обратившись в третейский суд, что вам, уверен, в будущем очень поможет. Спасибо, до свидания. Спасибо, что
пришли. До свидания.